Минуло 2 недели с тех пор, как Юля попросила Иисуса взять ее к себе. И он услышал ее молитву. Вечером, когда Саша по обыкновению укладывала девочку, та вдруг решила проститься. Саша возражала, убеждала, что все будет хорошо, и завтра они вновь встретятся. Но Юля сказала: «Я попросила Иисуса и чувствую, что Он меня уже зовет. Давай простимся. Я обязательно буду ждать тебя на небе. Только ты не откладывай знакомство с Иисусом. Я так хочу встретиться с тобою у Него». Не по-детски серьезные и глубокие, как у многих тяжелобольных детей, глаза малышки внимательно смотрели на девушку. Казалось, Юля хотела увидеть нечто, способное рассеять ее тревогу. «Хорошо, я не стану откладывать. Я уже решила, что хочу верить не в Него, а Ему. Только попроси Иисуса, чтобы Он помог мне найти Его, ладно? Можно я сделаю это прямо сейчас?» Радостно попросила Юля. «Можно, но потом ты должна спать, а то совсем ослабнешь». Юля коротко попросила Иисуса, чтобы Он сам нашел Сашу. «А то она никак не может тебя найти, хотя ты совсем рядом». Девушка ушла из больницы, задумчивая и встревоженная. И в то же время в душе поселилась какая-то светлая радость, словно Саша прикоснулась к солнечному дню. Придя домой, она обо всем рассказала бабе Ксении. «Может, Юля права, и пришло твое время примириться с Богом?» Осторожно заметила та. «Я уже обещала Юле молиться, чтобы Бог меня нашел. Прошло так много времени с тех пор, как мы приехали сюда, а я так и не решаюсь доверить Ему свою жизнь. Не от того ли, что все говорили, будто хотят мне добра, а сами обманывали и старались втоптать в грязь. А за что? Только из-за того, что родители происходили из знатных семей? Сашенька, но Бог-то никогда не обманывает, и Он действительно знает, что для нас хорошо». «Да, я в это почти верю. Но так трудно перестать сомневаться». «Я тоже буду молиться о тебе вместе с Юлей». Саша задумчиво удалилась к себе. А утром, когда она по пути на работу забежала в больницу, дежурный врач сказал, что ночью Юли не стало. Девочка умерла тихо, во сне. Саша, не выдержав, разрыдалась в холле. Выплакавшись, зашла в ателье предупредить, что не сможет сегодня работать. Директор отпустил, заметив, правда, что придется отработать выходной. И с печальной вестью вернулась к бабе Ксении. Весть о смерти малышки быстро облетела всех, кто ее знал. День был рабочий, и на похоронах собралось не слишком много людей. Но весь вечер приходили выразить соболезнования друзья и знакомые. Саша была благодарна за внимание и заботу, за то, что не оставили ее наедине с утратой. Марк не отходил от нее ни на шаг. И Саше было очень важно, что в такой трудный момент рядом есть сильное плечо, на которое можно опереться. Плечо того, Кто ее понимает и кому не безразлична ее судьба? Во время одной из вечерних прогулок по набережной, ставших уже потребностью для обоих молодых людей, Саша рассказала о последнем разговоре с Юлей. Марк был рад, что Саша решила посвятить жизнь Богу без его убеждений и уговоров. Оставалось только молиться, чтобы Бог помог девушке осуществить это намерение. А осенью Марк сделал Саше предложение, и та согласилась. Свадьба была скромной, хотя родители Марка настаивали на более торжественной. Марк обрел любящую и заботливую жену, Саша и мужа, и самого мудрого советника и друга Иисуса, общение с которым приносило ей необходимые силы и любовь через край, льющийся из ее сердца. В детстве она была папиной любимицей, и все годы одиночества ей очень не хватало сильного отцовского плеча. Конечно, эмоциональный и целеустремленный Марк был совсем не похож на отца, ровного, спокойного, даже чуть меланхоличного. Но Марк был мужчиной, любви которого можно доверять, и Саша чувствовала себя счастливой. Через полгода молодожены получили комнату от завода, где Марк работал уже мастером. Маленькую, в коммунальной квартире, но было так приятно обрести собственное гнездышко, которое Саша с большим рвением взялась обустраивать. А еще полтора года спустя родился Андрюшка, которому Саша отдала всю нежность сердца, истосковавшегося по Юле. Прошло 5 лет. Андрюшка рос здоровым и веселым. Родители Марка не могли нарадоваться на внука. А Саша радостно ждала второго ребенка. Конечно, сын – это прекрасно. Однако мальчик всем своим поведением постоянно показывал, что он папин. Марк был этим счастлив. Но Саша с того самого дня, как потеряла Юлю, страстно мечтала о девочке. И теперь надеялась, что вскоре будет держать на руках дочурку. Марк оказался очень хорошим отцом и любящим мужем. Каждый вечер он спешил домой, целый день предвкушая встречу. Однажды, года через 2 после свадьбы, супруги сидели вечером за столом и беседовали. «Знаешь, мне надо пересмотреть свое отношение к заботе о престарелых и нуждающихся», — с грустью сознался Марк. «С тех пор, как мы поженились, у меня мало времени на такие визиты, а желания еще меньше. Я понял, что раньше делал все это не только из любви и сострадания, но еще и доказывал себе, что хороший христианин, добрый человек и что-то еще в этом роде. Теперь есть у меня твоя любовь. Мне нравится заботиться о тебе и Андрюшке. И нет никакого желания посещать бабушек». «Совсем никакого?» — чуть-чуть улыбаясь, переспросила Саша. «Ну, не совсем. Когда я возвращаюсь с посещения, то рад, что пошел. Невольно вспоминая, сколько радости принес пожилому человеку. Вспоминаю наши беседы. Иногда получается, что не я поддержал старушку, а она меня. Помогла добрым советом или своим примером чему-то научила. Но чтобы пойти в следующий раз, приходится себе напоминать. И находится множество предлогов не делать этого. Уговариваю себя, будто ты расстроишься, если я задержусь. Хотя знаю, что ты наоборот всегда меня поощряешь. Боюсь, что мое христианство лишь способ прикрыть желание самоутвердиться. Послушай, если дьявол старается сахар подсыпать соль, это не значит, будто мы всю жизнь должны так питаться. Если Бог показывает, что в прежних твоих поступках были недочеты, это не значит, будто их нельзя исправить. Ты ведь сам в одной из проповедей сказал, что над каждым из нас можно повесить табличку «Идет строительство». Ты тоже не достиг пока совершенства. Бог еще трудится над тобой. И если ты раньше не замечал подмены, значит, не время было. Может, Бог что-то другое в тебе налаживал. А теперь пришло время пересмотреть это. Ах, спасибо за поддержку. Мне уже несколько дней так плохо было. А после нашего разговора как будто камень с души свалился. Ты у меня просто золото. Ты тоже. Когда мне трудно, я ведь тоже иду к тебе. И не ошибаюсь. Я так благодарна Богу, что мы вместе. Он чудесный Бог и делает все действительно хорошо, только бы нам ничего не испортить. Да, он умеет беречь то, что создает. Марк нежно взял лицо жены в ладони. Он же сохранил твою чистую душу даже в стенах детского дома. И подарил мне это чудо с пушистыми ресницами. Рассмеявшись, Саша прижала его руки к щекам. «А ты знаешь, что я самая счастливая женщина на свете? Мне Бог подарил самого лучшего мужчину!» «Ух, ты льстец или льстица!» «Я же не говорю, что ты для всех самый лучший!» Смеясь, уточнила она. «Только для меня!» Марк был счастлив. Саша во всем старалась понять его и поддержать. И платил ей самой нежной любовью. Когда люди счастливы, время летит незаметно. Вот и еще 5 лет скользнули в вечность, как мгновение. Наступили тревожные времена. Из идеологии атеизм превратился в оправдание репрессий. Сталин начал устранение всех неугодных, и верующие попали в их число. Тюрьмы переполнились. Люди в черных кожанках, один вид которых бросал Сашу в нервную дрожь из-за детских воспоминаний, стали все чаще появляться в домах. Забрали пресвитера церкви и Александра Ильича, который был тогда диаконом. Общаться с близкими тех, кто находился в застенках НКВД, было небезопасно. Родственники врага народа тоже враги. Семья Александра Ильича не только осталась без кормильца, но и работы им теперь никто не давал. Не мог же Марк не поддержать Екатерину Ивановну и детей, не принести им денег или продуктов. Правда, он старался заходить ночью, чтобы избежать лишних глаз. Тем не менее, эти посещения не остались незамеченными. Кто-то из доброжелателей, так сказать, донес куда следует. И однажды у двери уютного гнездышка остановился человек в черной кожаной куртке, за спиной которого стояли еще 2. Когда Марк открыл им, Саша стояла в дверях комнаты. Увидев НКВДшника, она задрожала всем телом и рефлекторно прижала к себе Андрюшу, тоже испугавшегося дяди в черном. Марка забрали. Спустя каких-нибудь полчаса уютная обстановка комнаты превратилась в сплошную груду разбросанных вещей и сдвинутой мебели. Что искали, так и осталось неизвестным. Изъяли только Библию. Когда Саша попыталась несмело возразить, старший грубо оборвал: Еще слово, и вы окажетесь в машине рядом с мужем. Мы не посмотрим на ваше положение и на ребенка. Враги народа не имеют права воспитывать детей.
Мы добропорядочные граждане и никогда не делали ничего плохого.
Губы у Саши тряслись. Она все еще надеялась, что произошла какая-то ужасная ошибка. Вскоре все выяснится, и Марка отпустят. Ждать, однако, пришлось 7 лет. Его осудили на 3 года, затем добавили еще 4. Годы, проведенные в тюрьмах и лагерях, вспоминать тяжело. С зэками было сложно. Его поместили в камеру не с политическими, а с уголовниками. Но это было ничто по сравнению с допросами. На память Марку остались 3 сломанных ребра, отбитые почки, которые потом всю жизнь давали о себе знать, и сотрясение мозга. Вообще чудо, что он выжил, вопреки всему. Вот Александр Ильич так и умер в камере следственной тюрьмы. Причем семья узнала об этом только после освобождения Марка. А Екатерине Ивановне все это время отвечали, что ее муж находится в лагере без права переписки. В тюрьме, а затем и в лагере, Марк понял: ничто не может отлучить нас от любви Божией. Эта любовь согревала его сердце каждый день. Он много думал о тех местах Библии, которые помнил наизусть, и эти размышления уводили душу в мир Божий, где царствует любовь, мир и справедливость. Находясь в мире беззакония, где зло гордится собой, а добро считается слабостью, Марк замечал, что законы Божьего Царства и здесь действительны для любящих Господа. Уголовники, чувствовавшие себя на зоне хозяевами, со временем стали относиться к Марку доброжелательно, а их пахан даже взял его под свою защиту. С первого лагерного дня Марк оставался собой, неизменно доброжелательный, он ко всем относился с уважением. Однажды пахан позвал Марка потолковать. Они долго разговаривали, и под конец у матерого уголовника появилось некое уважительное удивление. Если перевести его речь на русский язык, она звучала бы примерно так: «Ты ни о ком не говоришь плохо, даже о тех отбросах, которые пакостили тебе, не давали жить. Почему? Может, боишься, что я передам им или стану заступаться за них? Это не в моих правилах». «Да нет, просто считаю, что каждый человек достоин уважения, даже самый худший». «Странно. Вроде ты на идиота не похож». «Я привык доверять мнению Бога. А он показал, любой человек стоит того, чтобы ради него умереть даже Христу. Людские поступки объясняются столь многими причинами, запутанными, уходящими корнями глубоко в прошлое, что я не берусь их судить. И хотя не всегда могу уважать людей, я уважаю Христа и доверяю Его мнению». «Что ты хочешь сказать? Какие причины? Какое прошлое?» «Мне трудно все это объяснить. Человек, которого в детстве любили и в ком воспитали любовь к людям, никогда и никому не причинит зла. И только тот, кто был лишен этого, способен, повзрослев, творить зло. Не знаю, жалеть или осуждать такого. Не возьмусь, конечно, утверждать, что, больше узнав о жизни, я не изменю своего мнения. но хорошо помню слова Соломона. «Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится». Значит, если ребенку объяснили суть человеческих взаимоотношений, научили, как быть счастливым, то он не собьется с дороги. «Мудрёный ты какой-то! Но правда в твоих словах есть!» К себе Марк ушел перед самой проверкой, а Пахан объявил своим: «Этот парень нам не чета, не смейте его цеплять. Кто посягнет на него, будет иметь дело со мной». Больше урки не пытались осмеять Марка, унизить или заставить работать на себя. Его доброжелательность, искренность и мудрое умение видеть все людские пороки и добродетели, принимая каждого таким, как есть, создали ему репутацию человека, достойного доверия и откровенности. Люди шли к нему, где бы он ни находился, и часто, таясь друг от друга, искали облегчения в беседе. «Ты всегда словно в душу смотришь», — говорили ему. «Как ты умудряешься, рассмотрев в человеке все лучшее, и сказать ему об этом так, что ему стыдно становится делать дурное? Стыдно, что раньше он не мог рассмотреть в себе прекрасное и жить соответственно», — спросил однажды напарник по станку. «Бог научил меня этому. Он показывает, каким нас с тобой создавал, а потом, что сделал с нами грех. И тогда нестерпимо горько становится, что я такое чудо испортил». «Скромный ты!» — саркастически улыбнулся тот. «Я верю, что Бог не совершил ошибки, создавая тебя или меня. Он все делает прекрасно. Вопрос лишь в том, что мы сами сделали с прекрасным созданием, которое задумал Бог. Думаю, я его крепко испортил. Потому каждый день и прошу Бога, чтобы он очищал меня и вел к тому, чего задумал во мне достичь. И мне нравятся изменения, которые Бог во мне производит. Только не могу понять, почему иногда я оказываюсь упрям или глух к его зову. Ведь разумом я давно согласился. Все, что Бог делает, он делает хорошо». «Если ты бываешь упрям и туп, так что же о нас говорить?» «О вас я не могу ничего сказать. Однако уверен, каждый, едва почувствовав в своей жизни его руку, всей душой захочет, чтобы Бог не прекращал трудиться в нем, как бы тяжело в жизни ни пришлось. Даже если из уютной квартирки в Питере тебя приволокут на зону? Даже если и на смерть». «Хм, ты ненормальный». «По отношению к какой норме?» «Да иди ты!» И напарник сам отошел в сторону. Начальник зоны не взлюбил странного зэка, особенно с тех пор, как примерно через год после появления Марка обнаружил, что у него под носом образовалась группа верующих. С десяток человек стали собираться, чтобы помолиться и почитать те места Библии, которые Марк смог записать по памяти. Получилась довольно большая рукопись, которую зэки умело прятали. Это явилось последней каплей. Начальник был в ярости и с убийственной характеристикой переслал Марка в другой лагерь. Но по своим каналам зэки передали весть о Марке быстрее, чем тот прибыл на новое место. Так что все усилия начальника зоны пошли прахом. Марка ждали. Тамошний начальник через своих осведомителей получил информацию от зэков и решил лично познакомиться с новичком, о котором пришли столь разноречивые слухи. После беседы он сказал самому себе только одно: Хотел бы я больше знать о том, кто может творить таких людей. Если бы только это не было так опасно. Некоторое время спустя он приказал одному из подчиненных найти Библию. «Как коммунист, я обязан знать оружие врага. Я чувствовал себя некомпетентным в разговоре с заключенным, и это мне минус». Через месяц активных поисков на столе начальника лагеря лежала старенькая Библия. Для Марка она оказалась подлинным сокровищем. Иногда, словно невзначай, начальник зоны после допроса оставлял Марка наедине с Библией, сочтя эту книгу не такой уж опасной. Как Марк благодарил Бога! Увы, радость оказалась недолгой. В лагерь заявилась какая-то комиссия, обнаружившая, что Марк пользуется слишком большими привилегиями. Начальник получил выговор, а Марка вместо положенного освобождения осудили на новый срок и перевели в другое место. Однако там он повстречал брата по вере. Вопреки всему, Марк был счастлив. Лишь теперь он понял, как не хватало ему все это время общения с братом, который был бы старше и по годам, и по времени следования за Христом. Но Василий Ефремович, к сожалению, недолго был с Марком. После первого же допроса его бросили в карцер. «Как всегда», – прокомментировал один из заключенных. «Почему как всегда?» «Слишком уж этот дедок праведный. Каждый раз на допросе умудряется такого наговорить, что его избивают и в карцер. А потом ходит по зоне героем. Его и урки порой бьют за язык. Не пойму, нравится ему, что ли, когда его избивают? Потом всем говорит, что за веру пострадал. А, по-моему, не за веру, а за слишком большое себе мнение. Неплохой, в сущности, мужик. Но если бы я не встречал других верующих, век бы не захотел даже слушать о вашем Боге. Ты вот другой. И в прежнем лагере я встречал парня верующего. Тоже мировой был. А может, у вас все к старости становятся такими, как дед Вася?» «Нет. Очень много из Библии мне объясняли старики, и я восхищаюсь ими. Не знаю, правильно ли живет Василий Ефремович, ведь я знаком с ним всего несколько дней, но уверен, что люди, которые любят Бога и искренне стараются жить по Библии, всегда будут счастливы. А рядом с таким человеком и другим хорошо». «Будь оно так. Но, к сожалению, зло не дает покоя никому, и верующих оно тоже пытается поработить. Но я благодарю Бога, что Он так силен. Я еще не видел, чтобы грех не догнал того, кто его совершает. Единственный способ избежать этого – покаяться и попросить Бога о защите. Если Василий Ефремович поступает неправильно, зато и страдает. А если кто-то из нас будет повторять его ошибки, тоже станет страдать. Каждый отвечает за себя». Удивленный этим неожиданным разговором, Марк решил подождать возвращения брата по вере. Конечно, он и раньше замечал, что Василий Ефремович слишком категоричен в толковании многих мест из Библии. Но радость от встречи затмевала все. А теперь Марк впервые задумался, правильно ли поступает Василий Ефремович. Вернулся тот через 10 дней, худой, как скелет, с синяками под глазами, едва держащийся на ногах. Марк забыл обо всех вопросах, которые собирался задать, и просто, как мог, ухаживал за страдальцем, слушая его рассказы о том, чего сам еще не испытал. Карцер не отапливался. Это было помещение 2 на 2 метра, где не на что сесть, не то что прилечь. На полу вода, вместо потолка – решетка. 10 суток провел там Василий Ефремович. Самый большой срок, какой он получал за все годы. Марк не смог ничем помочь. Весь день старик пролежал с сильнейшим жаром, а следующей ночью попал в санчасть. Через неделю после выздоровления Василия Ефремовича начальство осознало, что совершило большую ошибку, поселив этих двоих вместе. Они могли поддерживать друг друга, и сломить их оказалось еще труднее. Марка снова отправили в другой лагерь. Этапом он попал в глухую тайгу. Условия в недавно построенном лагере были ужасными. Зимой бараки почти не отапливались. В стенах зияли щели. Зэки затыкали их чем попало, но спали все равно в бушлатах. Работали на лесоповале. После отбоя в изнемождении падали на нары. Даже разговаривать не хотелось. Марк каждую минуту молился о милости Божьей. Ему нестерпимо хотелось увидеть дочь, родившуюся в его отсутствие. «Сейчас ей уже 6-й год», — считал он, — «а Андрею 10, 11-й идет». В дни рождения детей Марк молился о них по-особенному, вознося молитвы к тому, кто ведает судьбами людскими. Он считал дни, месяцы и годы в надежде увидеть своих малышей. Марк верил, что его ждут. И эта вера согревала душу нежностью обоюдной любви. Последний лагерь оказался беспрерывным кошмаром. Больше 3 лет здесь не выживали. Одних переводили в другие лагеря, других вывозили на просеку, как выражались зэки, избегая называть это место кладбищем. При поступлении начальник лагеря поклялся Марку, что тот не уйдет живым. Марк понимал, что этот человек с легкостью выполнит обещание, если только Бог не помешает. Шел 3-й год пребывания здесь Марка, когда в лагерь прибыла комиссия. Обычно зэки боялись инспекции, так что весть разлетелась с быстротой молнии. Марк был уже на лесосеке, когда последний отряд, пришедший на работу, сообщил новость. Сердце у Марка сжалось. Кто знает, что будет? А ведь его срок уже подходит к концу. Вдруг начальник лагеря выполнит обещание, и срок опять добавят. Работая, Марк молился о защите и милости. Он был благодарен Богу за все, что пережил, понял и увидел. Но сейчас чувствовал себя истощенным и изнемогшим. Ему казалось, что большего уже не выдержать. В лагерь вернулись, как всегда, уже в сумерках. Шли медленно, едва передвигая ноги. Конвоиры спокойно двигались по бокам колонны. Трудно было представить, чтобы кто-то из заключенных попытался бежать. Кто после целого дня непосильной работы пробежит хоть несколько шагов по глубокому снегу? Они и по проторенной тропе едва ноги переставляют. Да и до ближайшего жилья десятки километров. В бараке Марк привычно рухнул на нары. Он уже не думал ни о какой комиссии, ему было все равно. Хотелось хоть на минуту закрыть глаза и уснуть. Но не успел он этого сделать, как подошел конвоир.
956-й, на выход!
Почти не понимая, что происходит, Марк привычно встал. Конвоир повел его к зданию администрации. «Неужели все-таки добавят?» Устало подумал Марк. Но даже на отчаяние не было сил. Марка ввели в ярко освещенную комнату. 956-й. Вы заключенный Савельев? Давно никто из начальства не называл его фамилии. Да. Не да, а так точно. Так точно. Марк не в состоянии был даже удивиться, что с него требуют ответа по-солдатски. Вы свободны. Я? Вы были свободны еще 2 месяца назад.
Как это может быть?
Ваши документы были получены начальником лагеря 2 месяца назад. Почему приказ не был выполнен, мы будем разбираться. Получите проездной паек, справку и документы.
Спасибо, товарищ начальник.
К сожалению, мы не можем оставить вас на ночь в лагере. Утром приезжает генерал.
Но я не смогу добраться до станции. Уже темно.
Мы будем ночевать в поселке. Подбросим до станции на машине.
Спасибо большое.
Ваши вещи в соседней комнате. Через 20 минут выезжаем. Везучие вы. На нашей машине еще ни один заключенный не ездил. Впрочем, вы уже не заключенный.